Ярослав Кузнецов. Сгнивший остров. Глава первая. Смерть вождя. Сцена первая. 2040 год. В некоем городе, на некоем острове. Вечер. Город мертв. Магазины закрыты и, вероятно, больше не откроются. На улицах ни души, чего не скажешь о церкви, которая, как всегда, переполнена. Люди перешептываются в ожидании начала проповеди. Тот, ради кого все собрались, снова задерживается, отчего предвкушение только нарастает. И вот в зал медленно входит худой, сгорбившийся старик. Его седая борода свисает почти до пояса. Длинные волосы спутаны. Пожилой мужчина одет в синий балахон, отдаленно напоминающий длинное кимоно. Заметив проповедника, зал взрывается овациями. Громогласные хлопки продолжаются около минуты, прежде чем старик, уже вставший за трибуну, поднимает руку, давая тем самым понять людям, что пора бы прекращать. Он говорит: «Я рад снова видеть вас, мои братья и сестры. Знаю, что вы рады мне, ведь я, как и прежде, стою рядом с вами на руинах старого мира, чтобы донести истину. Истину, которую мы отвергали и поплатились за это. Наше невежество стало причиной конца, и этого не изменить. Но знаете что?» Старик осматривает зал. Восторженные взгляды прихожан направлены лишь на него. «У нас все еще есть шанс заслужить снисхождение великого Лагаргутала и спасти свои души. Он говорил со мной. Знаете, что он сказал? Знаете?» Проповедник замолкает, будто ожидая ответа. Естественно, не дожидается. «Все просто. Мы должны принять очевидную истину. Земля плоская. Мудрецы говорили нам это. Говорили, что наш мир – это центр мироздания. Но мы не верили». Он опускает глаза и, кажется, вот-вот заплачет. «Слепая вера в ложные науки затмила наш разум. Мы поверили в небылицы о шарах, вращающихся в пустоте, а самое печальное – нас убедили в том, что Земля всего лишь пылинка во Вселенной. И на что же мы рассчитывали? Землетрясение, наводнение, бури, собачья война. Нас предупреждали. Было вопросом времени, когда кара небесная настигнет нас. И вот это время настало. Время расплаты пришло. Люди начали гнить заживо. Начала гнить их плоть, начали гнить их души. Проповедник выходит из-за трибуны и подходит к первому ряду. «Знаете, я должен вам признаться, меня посещали сомнения, да? Как бы там ни было, я просто человек. По ночам я рыдал, уткнувшись в подушку в страхе перед будущим. Правильно ли я делаю? Правильно ли я понимаю глаз великого Лагаргутала? По правильному ли пути я веду людей, которые следуют за мной? Кто я? Моисей или генерал Кастер?» Но когда наступила ночь белых небес, все встало на свои места. Когда апостолы спустились на бренную землю, все сомнения вмиг испарились. Все, что говорил мне Лагаргутал, сложилось в единую картину. Спасти город от скверны. Вот что хотел великий, и мы его не подвели. Старик улыбается. Так что же дальше? Каков следующий шаг на пути к искуплению? Я знаю. Я знаю. Он судорожно трясет указательным пальцем перед лицами прихожан, едва не попадая в рот какой-то женщине. Можно подумать, она была бы против. Вернуться к корням, открыть свои сердца и впустить в них великого Лагаргутала – это то, что должен сделать каждый из вас. Пусть случившееся станет уроком для нас и для будущих поколений. Пусть случившееся больше никогда не повторится. И тогда милосердие снизойдет на нас. Будьте в этом уверены. Мы те, кто построит новый мир. Мы – внуки священной лозы. Мы – внуки священной лозы, повторяет за проповедником толпа. Славься, Лагаргутал! Славься, Лагаргутал! Старик разводит руки в стороны, будто Иисус на Голгофе. Аплодисменты! Сцена вторая. Позднее. Проповедь прошла, как всегда, великолепно. Филипп входит в свои покои, обустроенные в здании церкви, и тяжело вздыхает. Фух, наконец-то! Стадо баранов. Лунный свет едва освещает просторную комнату. Во мраке старик ковыляет к огромному зеркалу, расположенному напротив кровати. Рассматривает свое отражение, потирая морщины на лице. Вдруг он замечает силуэт позади себя. От неожиданности вздрагивает. Повернувшись, Филипп видит человека, сидящего в кресле. Ох, ха-ха-ха, ты меня напугал. Вскликивает проповедник, нервно потирая грудь. «Тебя, наверное, Толик прислал, да?» Старик осматривает юношу с ног до головы. Молодой парень, русые, немного сальные волосы, грязная коричневая куртка. Он не двигается, просто сидит, уставившись на отца Филиппа. «Ну, что сказать? Хорош, хорош!» Проповедник облизывает губы. «Хочешь чего-нибудь выпить?» Парень не отвечает. «Молчун, значит, да? Что ж, это даже хорошо. Сегодня рот тебе нужен не для этого». Рассмеявшись, Филипп во всей красе демонстрирует свои редкие гнилые зубы, которые выглядели так, будто их не чистили с крещения Руси. «В таком случае не будем откладывать приятное». Старик засовывает руку в карман и достает конфету в зеленой обертке. Протягивает ее юноше. «Вот, пососи это мятное для остроты ощущений». «Не помнишь меня?» – вдруг спрашивает парень. Старик удивленно смотрит на него, перебирая в голове лица, пытается поставить их с лицом юноши. «А должен?» – переспрашивает Филипп, неловко улыбнувшись. «Хорошо бы! Прости, у меня плохая память на лице. Мы что с тобой, уже?» Проповедник замолкает, заметив рядом с креслом выломанные половицы. «Ты кто такой?» Старик пытается казаться непоколебимым, но его голос заметно дрожит. Парень оставляет вопрос без ответа. Филипп хочет позвать охранника, стоявшего за дверью, но едва успевает открыть рот. Юноша вскакивает с кресла и бьет проповедника топором по голове. С глазами, полными ужаса, старик отшатывается. Топор, застряв в черепе старика, выскальзывает из рук. Проповедник падает на колени. Кровь заливает лицо, балахон и пол. Старик падает в багровую лужу. В комнате раздаются последние мучительные стоны. И вот Филипп замирает. Парень безучастно разглядывает бездыханное тело проповедника. Сцена третья. Охранник обнаружил труп поздно ночью, когда кровь старика начала вытекать из-под двери в коридор. Посыльный сразу же побежал в полицию, чтобы доложить единственному в этих краях служителю закона о случившемся. Утро. Видимо, весть о кончине проповедника быстро разлетелась по городу, ведь зеваки уже окружили церковь. Невысокий мужчина в сером потертом пальто